Скальп сдирается с черепа с особым звуком. Словно открывается большая застежка-липучка. Звук получается громкий, агрессивный и немного печальный. На медицинском факультете не изучают звуки и запахи, сопровождающие нейрохирургическую операцию. А стоило бы. Жужжание массивного сверла, вгрызающегося в череп. Запах летних опилок, которым наполняется операционная, когда медицинская пила пилит кость между только что просверленными отверстиями. Чпокающий звук, когда вынимаешь кусок черепа, и тот отходит от твердой мозговой оболочки, этакого плотного мешочка, покрывающего мозг, и служащего для него последним защитным рубежом, который отделяет его от внешнего мира. Ножницы неторопливо разрезают эту оболочку. Черепная коробка вскрыта, и отчетливо видно, как мозг пульсирует с каждым ударом сердца. А иногда даже кажется, что он стонет, словно чувствуя свою уязвимость и протестуя против того, что оказался обнаженным. Его секреты теперь на виду у всех под резким светом операционной. Мальчик, ожидающий операции, выглядит слишком маленьким в больничной рубашке. Человеческий мозг – одно из самых прекрасных явлений, которые мне доводилось видеть, и я высоко ценю возможность исследовать его тайны и пытаюсь всяческими способами исцелить его. Бабушка помолилась за меня. Она помолилась и за вас тоже. Я слышу, как при этих словах его мать резко вдыхает и выдыхает, и я знаю, что она пытается держаться мужественно ради сына, ради самой себя. Возможно, даже ради меня. Я треплю его волосы. Они каштановые, длинные и тонкие. Совсем еще малыш. Он говорит, что недавно у него был день рождения. Хочешь, я объясню тебе, что произойдет сегодня, чемпион? Или ты готов? Ему нравится, когда я зову его чемпионом или приятелем. Я сейчас усну, а вы достанете эту гадкую штуку у меня из головы, чтобы она больше не причиняла мне боли. После этого я снова увижу маму и бабушку. Гадкая штука – это медуллобластома, самый распространенный вид злокачественной опухоли мозга у детей. И располагается она в задней черепной ямке, прямо у основания черепа. Слово «медуллобластома» и взрослому-то непросто произнести. Что уж говорить о четырехлетнем ребенке, каким бы одаренным он ни был. К тому же детские опухоли мозга – действительно гадкие штуки. Так что я ничего не имею против такого названия. Медуллобластомы – те еще уродливые паразиты, своим безобразным видом нарушающие изящную симметрию головного мозга. Они зарождаются между двумя долями мозжечка и растут, постепенно сдавливая не только мозжечок, но и ствол головного мозга, пока в конечном счете не начинают мешать циркуляции жидкости в мозге. Человеческий мозг – одно из самых прекрасных явлений, которые мне доводилось видеть. И я высоко ценю возможность исследовать его тайны и пытаться всяческими способами исцелить его. Что ж, по мне так ты готов. А теперь я надену свою маску супергероя, и мы встретимся с тобой в яркой комнате. Он улыбается мне в ответ. Хирургические маски и операционные могут напугать любого ребенка. Поэтому сегодня я буду называть их маской супергероя и яркой комнатой, чтобы мальчику не было страшно. Разум человека – забавная штука, но я не собираюсь объяснять четырехлетнему малышу ненужные подробности. Среди самых мудрых пациентов, да и людей в целом, которых я когда-либо встречал, было немало детей. У ребенка открытое сердце. Дети всегда говорят, что их пугает, а что делает счастливыми, что им в тебе нравится, а что нет. Они ничего не скрывают, и тебе никогда не приходится гадать, что же они думают или чувствуют на самом деле. Я поворачиваюсь к его матери и бабушке. По мере надобности вам будут сообщать о том, как проходит операция. Я планирую провести полную резекцию и думаю, что все пройдет без осложнений. Это не просто успокоительная банальность, которую хирурги говорят перед операцией, зная, что родственники пациента хотят услышать нечто подобное. Я действительно рассчитываю аккуратно провести успешную операцию и полностью удалить опухоль, а после отправить ее небольшой кусочек в лабораторию, чтобы там определили, насколько гадкая эта гадкая штука. Я понимаю, что мать и бабушка мальчика напуганы. Я по очереди беру их за руку, чтобы немного успокоить и подбодрить. Это никогда не дается легко. Головная боль, тревожащая мальчика по утрам, стала настоящим кошмаром для родителей. Его мать верит в меня. Бабушка верит в Бога. Я верю в свою команду. Вместе мы попытаемся спасти жизнь этому мальчику. После того, как анестезиолог погружает мальчика в наркоз, я кладу маленького пациента лицом вниз и закрепляю его голову в стереотоксической раме. Я достаю машинку для стрижки волос. Хотя обычно подготовкой пациентов к операции занимается медсестра, я предпочитаю брить им голову сам. Такой у меня ритуал. Итак, я неторопливо приступаю к стрижке, думая об этом драгоценном маленьком мальчике и прокручивая в уме все детали предстоящей операции. Я срезаю первую прядь волос и протягиваю ассистенту, чтобы тот положил ее в пакетик, предназначенный для матери ребенка. Это первая стрижка малыша. И пусть прямо сейчас его мать думает о чем угодно другом, позже, я знаю, ей будет важно сохранить эту прядь. Первая стрижка – одно из тех событий в жизни ребенка, которое хочется запомнить. Первая стрижка, первый выпавший зуб, первый день в школе, первая поездка на велосипеде. Первая операция на мозге обычно не входит в этот список. Я аккуратно срезаю тонкие светло-каштановые локоны, надеясь, что моему маленькому пациенту удастся испытать все это. Мысленно я вижу его щербатую улыбку. Я вижу, как он идет в первый класс с рюкзаком чуть ли не больше его самого. Я вижу, как он впервые едет на велосипеде. Впервые испытывает волнующее чувство свободы, исступленно крутя педали, а его волосы развиваются на ветру. Я думаю и о собственных детях, продолжая стричь его волосы. Зрительные образы всех этих событий предельно отчетливы, и я даже представить себе не могу, что может быть по-другому. Я не хочу видеть в его будущем больницу, лечение рака и дополнительные операции. Ребенка, пережившего опухоль мозга, непременно будут наблюдать врачи. Однако я отказываюсь видеть его таким, каким он был прежде. С тошнотой и рвотой, падающим на ровном месте, просыпающимся на рассвете с криками о помощи, потому что гадкая штука давит на мозг, причиняя боль. В жизни и без того хватает горя. Я срезаю ровно столько волос, чтобы они не мешали моей непосредственной работе. А затем отмечаю две точки у основания черепа. Здесь мы сделаем разрез и провожу между ними прямую линию. Любая операция на мозге сложна, а операция на задней черепной ямке сложна вдвойне, особенно когда на операционном столе маленький ребенок. Размер опухоли велик, и хирург работает медленно и скрупулезно. На протяжении часов глаза смотрят в микроскоп, фокусируясь на одной точке. Хирурги учатся игнорировать реакции своего организма во время операции. Мы не выходим в туалет, мы не едим, мы не обращаем внимания на зуд в спине и судороги в мышцах. Помню свой первый раз в операционной, когда я ассистировал известному хирургу, славившемуся не только талантом, но и агрессивностью и заносчивостью. Стоя рядом с ним, я сильно нервничал, и пот струился у меня по лицу. Я тяжело дышал под хирургической маской, и мои очки запотели. Мне не было видно ни инструментов, ни операционного поля. Я так усердно учился и работал, столько всего преодолел, и вот теперь, участвуя в настоящей операции, как всегда мечтал, не мог ничего разглядеть. А затем произошло невообразимое. Огромная капля пота скатилась у меня по лицу и упала прямо на стерильное операционное поле. Мой наставник обезумел от ярости. Это была моя первая операция, и она должна была стать одним из самых запоминающихся моментов моей жизни. Однако вместо этого меня быстро вытурили из операционной. Этот эпизод навсегда отпечатался у меня в памяти. Сейчас мой лоб прохладен, и мне все прекрасно видно. Пульс медленный и равномерный. Все приходит с опытом. В операционной я не беру на себя роль диктатора. Во мне нет агрессии или заносчивости. Я одинаково ценю всех членов команды. Каждый из них незаменим, каждый сосредоточен на своей задаче. Анестезиолог следит за кровяным давлением пациента и содержанием кислорода, за уровнем его сознания и сердечным ритмом. Хирургическая сестра занята инструментами и вспомогательными материалами, с тем, чтобы все необходимое непременно было у меня под рукой. К шторкам прикреплен большой пакет. Он свисает у мальчика под головой, собирая стекающую кровь и жидкость для промывания. К пакету крепится трубка, ведущая к большому аспирационному аппарату, который непрерывно измеряет количество поступившей в него жидкости, чтобы мы в любой момент могли узнать, сколько именно крови потерял пациент. Мне ассистирует ординатор, проходящий стажировку по специальности. Он работает с нами недавно, однако не меньше меня сосредоточен на кровяных сосудах и тканях мозга, а также на всех деталях столь сложного процесса, как удаление опухоли. Мы не можем позволить себе думать о планах на следующий день, о больничных правилах, о своих детях или о домашних проблемах. Мы становимся сверхбдительными, полностью сосредотачиваясь только на операции. Это даже чем-то напоминает медитацию. Мы тренируем собственный разум, а разум, в свою очередь, тренирует тело. В хорошей операционной бригаде все работают синхронно, и операция протекает на удивление плавно и ритмично. Наши тела и головы действуют сообща, словно нами руководит один большой коллективный разум. Я удаляю последний кусочек опухоли, который прикреплен к одной из крупных эмиссарных вен, залегающих глубоко в тканях мозга. Кровеносная система задней черепной ямки невероятно развита, и мой ассистент непрерывно отсасывает жидкость, пока я аккуратно рассекаю остатки опухоли. Он отвлекается буквально на мгновение, и в это же мгновение отсос разрывает вену. На долю секунды все замирает, а потом все выходит из-под контроля. Кровь из разорванной вены заполняет полость резекции и начинает литься из вскрытой головы. Анестезиолог кричит, что кровяное давление быстро падает, и он ничего не может поделать с потерей крови. Мне нужно зажать вену и остановить кровотечение, но она залита кровью, и я ничего не вижу. Моего отсоса недостаточно, чтобы справиться с кровотечением, а у ассистента руки трясутся так, что он ничем не в состоянии помочь. «Полная остановка сердца!» — орет анестезиолог. В отличие от фибрилляции, мелких неэффективных сокращений, это выражение означает отсутствие сокращений, асистолию. Запустить сердце в этих условиях намного сложнее. Он протискивается под операционный стол, потому что голова мальчика зафиксирована в стереотоксической раме лицом вниз, и мы не можем перевернуть его на спину, так как задняя часть черепа вскрыта. Анестезиолог начинает выполнять непрямой массаж сердца, одной рукой сдавливая малышу грудь, а другой придерживая его за спину. Он делает все возможное, чтобы сердце забилось вновь. Кто-то наполняет огромные капельницы жидкостями. Наша судьба в наших руках, и я не готов смириться с тем, что 4-летнему мальчику суждено умереть на операционном столе. Первостепенная и самая важная задача сердца – качать кровь. Но сейчас этот волшебный насос, без которого невозможна жизнедеятельность организма, остановился. 4-летний мальчик истекает кровью на столе прямо передо мной. Пока анестезиолог проводит массаж сердца, рана на голове продолжает кровоточить. Необходимо во что бы то ни стало остановить кровотечение, иначе ребенок умрет. Мозг потребляет 15% всей крови, поступающей от сердца, и уже через пару минут после его остановки начинает умирать. Ему нужна кровь, и, что важнее, содержащийся в ней кислород. В нашем распоряжении почти не остается времени. Они нужны друг другу, сердце и мозг. Я отчаянно пытаюсь пережать вену, но ее никак не разглядеть через льющуюся кровь. Хотя голова мальчика и зафиксирована в одном положении, из-за массажа сердца она чуть-чуть шевелится. Операционная бригада, как и я, знает, что у нас мало времени. Анестезиолог поднимает на меня глаза, и я вижу в них страх. Мы рискуем потерять этого ребенка. Сердечно-легочная реанимация сродни попытке завести машину с толкача на второй передаче. Не очень надежный способ, особенно если учесть, что кровотечение так и не прекратилось. Мне приходится работать вслепую, и я решаюсь на то, что лежит за пределами здравого смысла, за пределами мастерства. Я начинаю делать то, чему научился десятилетия назад. Не в ординатуре, не в медицинском институте, а в подсобке магазинчика магии и волшебства посреди калифорнийской пустыни. Я успокаиваю разум. Я расслабляю тело. Я представляю спрятанную от моего взора вену. Мысленным взором я вижу ее, пролегающую посреди других сосудов и нервов головного мозга. Я протягиваю к ней руку, вслепую, но четко осознавая, наш мир не ограничивается тем, что можно увидеть глазами, и каждый из нас способен сотворить нечто такое, что выходит за рамки привычных представлений. Я погружаю раскрытый зажим в лужицу крови, закрываю его и медленно убираю руку. Кровотечение останавливается, а затем, словно издалека, я слышу, как кардиомонитор издает тихий сигнал. Поначалу он слабый, неуверенный, но постепенно становится отчетливым и ровным. Сердце малыша возвращается к жизни. Я чувствую, как мое собственное сердце начинает биться в такт с кардиомонитором. Позже, в послеоперационной палате, я отдам матери моего маленького приятеля локоны, оставшиеся от его первой стрижки. А еще чуть позже он очнется от наркоза. С ним все будет хорошо. Уже через 48 часов он сможет разговаривать и даже смеяться. И я скажу ему, что гадкой штуки больше нет.